Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Студия «Радио Спутник», литературный обозреватель Наталья Ломыкина. Сегодня обсуждаем новый роман «Финист Ясный Сокол» лауреата премии «Ясная Поляна» Андрея Рубанова. В книжных магазинах роман появится только через неделю, но авторитетные критики давно уже включили его в список самых ожидаемых книг года, а те, кто книгу уже прочел, заявляют, что это лучший роман Андрея Рубанова. Я тоже прочла рукопись и согласна. «Финист Ясный Сокол» ошеломляет. Неожиданная, мощная, причудливая и ладно скроенная книга. После остросовременного романа «Патриот», который всего 2 года назад получил премию «Ясная Поляна» и был отмечен членами жюри как один из значимых романов десятилетия, так быстро, так скоро не ждешь от писателя другого равновеликого произведения, а тут получаешь роман еще более мощный и совершенно другой. Андрей Рубанов взял известную народную сказку «Финист Ясный Сокол», которую в свое время записал Андрей Платонов, и превратил в трехголосый славянский эпос на стыке фэнтези и былины. Получился стилизованный подсказ большой роман на 500 с лишним страниц, который читается абсолютно на одном дыхании. Об истории любви земной девки Марьи, дочери кузнеца, и небесного княжича, птицы-человека Финиста, рассказывают трое. Скоморох Глумила Иван Корень, кожедуб и воин Иван Ремень и изгнанный из небесного Ветрограда за разбой Соловей. Как рождался роман? Где в нем ложь, где быль, а где намек? Я решила спросить у самого автора. Писатель Андрей Рубанов сегодня у меня в гостях. Здравствуйте, Андрей, я очень рада, что вы пришли.
Здравствуйте.
Прежде всего, хочу вас, как читатель, поблагодарить сердечно за вашу книгу, потому что я получила колоссальное удовольствие. И не могу не спросить, как вот вы, реалист, который нас совсем недавно удивил романом «Патриот» про сегодняшний день, вдруг отбрасываете читателя себя и героев туда, в 5-е столетие? Откуда идея?
Ну, во-первых, спасибо за похвалы. Доброе слово и кошке приятно. А во-вторых, я в этом ничего удивительного не вижу. Я же не один такой, кто пишет там в разных жанрах и на разные темы. У нас и кроме меня есть люди. Например, Алексей Иванов, который тоже писал фэнтези в свое время. И сейчас пишет реалистические, потом исторические романы. Мне просто интересно. И вот, а делать и писать одно и то же скучно. Может быть, мне просто мало реализма. Я тут понимаю, что с точки зрения маркетинга это плохо. Меня ругают издатели за то, что я там шарахаюсь там из жанра в жанр, и читатель не может привыкнуть, кто же я такой, и как меня называть, и так далее. В частности, вот когда я принес Елене Даниловне Шубиной этот роман, она, в общем, была озадачена. Я сказал, что ты же патриот, как мы будем тебя продавать. Я надеюсь, что книжка продастся хорошо. По крайней мере, все указывают на это, все знамения. Вот именно это, «Финист Ясный Сокол». Мы о ней говорим сейчас, да.
Ну вот скажите, все-таки это такая сказка, да, и сказок много разных. Все-таки должна же прийти какая-то идея, знамение, о котором вы говорите, да, что вот эту сказку здорово было бы развернуть в роман. Когда пришло? Почему так получилось?
Это очень долгая история, идея не моя. Сразу скажу, идея принадлежит режиссеру Аглае Набатниковой. Она моя супруга. В свое время, очень давно это было, в 2010 году, она пришла ко мне со сценарием сказки «Финист Ясный Сокол». Она ее сама написала, этот сценарий. Попросила меня этот сценарий доработать и подлечить, что называется. И вот я пока начал дорабатывать и подлечивать этот сценарий, я увлекся. Одновременно с этим меня позвали на другие фильмы делать сценарии. Почему-то мне больше предлагали исторический материал. Я сделал документальный фильм один исторический, потом я работал на картине «Викинг», широко известной в свое время. Потом я работал на сериале «София», тоже древнерусский материал. Были еще другие проекты, сценарии, там, которые сейчас в производстве находятся или не были запущены в производство. В общем, таким образом я в какой-то момент неожиданно обнаружил себя специалистом по древнерусскому кинематографу. И я не искал этот материал, он как-то сам ко мне пришел, вот, и я им увлекся этим материалом, и много лет я потратил на него, на эти сценарии, и на работу над книгой ушло в общей сложности, наверное, лет 6 или 7, а может быть и больше.
Как долго?
Ну, это жизнь я прожил с этим романом «Финист». Долго делал, тщательно увлекся, повторяю. И вот, к счастью, она вот со дня на день поступит в магазин. Я очень этому рад, потому что это действительно большой этап, и книгу все хвалят, и я надеюсь, что она хорошо прозвучит.
Андрей, ну давайте расскажем нашим читателям, слушателям, которые еще, понятное дело, книгу в руках не держали, вкратце, да, о чем она. Вот этот трехголосный роман, известная сказка о любви дочери кузнеца Марьи и «Птица-человека» Финиста превращена все-таки в 500 с лишним страниц.
Да, да.
А чуть-чуть расскажите.
Сказка эта известна в записи Платонова. Есть еще другие какие-то записи, там для детей адаптированные есть. Там я, в частности, вот читал буквально позавчера дочери эту сказку, она там немножко по-другому звучит, там опущены страшные подробности. Там это очень страшная сказка, на мой взгляд, потому что там фигурируют ножи, которые там сестры воткнули в окно, чтобы поранить Финиста. В общем, там много всего такого недетского есть. И главная героиня — девушка молодая, Мария, Марьюшка ее в оригинале зовут, которая познакомилась с оборотнем, с мужчиной, который мог обращаться в сокола. Они полюбили друг друга. Потом он попал, поранился об эти ножи. И, насколько я понимаю, он проявил там слабинку. В общем, он исчез и приснился ей во сне. И сказал, что она может его найти только в том случае, если сносит 3 пары железных башмаков, собьет 3 железных посоха, изгладает 3 железных хлеба. И там еще фигурировал железный колпак, но я его опустил, потому что же девушка в колпаке железном — это некрасиво. И вот эта девушка Марьюшка, значит, во всей железной сбруе отправилась искать своего суженого, долго шла, все ей помогали по дороге, и в результате, в конце концов, она дошла до него. Он уже к тому времени был женат, она отбила у него жены, значит, дезавуировала эту жену, и она победила ее как соперницу, и, соответственно, добилась любви. Вот это сюжет оригинальный, коротко изложенный, и я вот решил, сначала мы его развернули в сценарий, а потом я этот сценарий, соответственно, решил развернуть в роман, потому что материала накопил целый шкаф и понял, что я, если я не напишу роман, я буду просто глупцом. Что такой прекрасный, шикарный материал, невероятный, там, повторяю, 7 лет у меня ушло разных совершенно изысканий, там, в том числе я сам практиковал какие-то вещи, там, долго можно рассказывать. В общем, эта сказка превращена в такой вот какое-то жанровое славянское фэнтези большое. Я старался, действительно получилось 500 страниц, я пытался больше, но больше у меня не получилось. Даже в такой толстый роман не все вошло. Там 3 героя, 3 части, 3 мужчины. Каждый из них влюбляется в эту девчонку без надежды на взаимность и помогает ей как может достичь своей цели. Бескорыстно, без каких-либо там обиняков и так далее. Все это происходит внутри такой сказочной реальности. Там есть у меня ведьма, прообраз Бабы-Яги, там есть у меня, значит, таинственный змей древний, которого надо победить. Есть у меня там еще какие-то штуки там из славянского бестиария и так далее. Много всего, повторяю, что люди, увлекающиеся историей древних славян, они будут заинтересованы.
В первую очередь вы поймали вот этот образ мысли, да, такое мышление славянское. Во всяком случае, первая часть, наверное, вот этим поражает, когда рассказывает Глумила Скоморох о Коловрате, о том, как они пытаются постичь устройство мира. И ты настолько перевоплощаешься, вот ты забываешь, пока читаешь все, что знаешь сегодня, ты в конце концов начинаешь, ну, как-то мыслить примерно как они. Вот как вам это давалось?
Это похвала. Если вы погружаетесь туда, если вы проваливаетесь в этот мир, это похвала. Это значит, что он нормально сделан. Действительно, образ мысли людей-язычников отличается от нашего, потому что мораль была другая у них. Сейчас постичь эту мораль трудно, потому что, ну, чтобы вы понимали, например, воин тех времен, он мог легко убить ребенка или женщину, и у него потом ничего внутри не дрожало и не ёкало. Он убивал, там, если, предположим, ребенок мог вырасти и отомстить, то этот ребенок умерщвлялся безо всякой жалости. И потом человек не страдал совестью. Эти люди жили по течению, все в их жизни было предопределено, как в любой другой системе многобожия. Нитка твоей судьбы была уже сплетена, ты ничего не мог изменить, вообще ничего. Ты просто жил, не переживая о завтрашнем дне. Эти люди, по всей видимости, я считаю, что они были счастливее нас, потому что они не мучились выбором. А выбор нам дало только христианство. Дело в том, что только христианство, оно было тогда религией современной, на нашем языке продвинутой. Христианину было удобнее жить, потому что он сам выбирал, совершить ли ему добро или зло. Вы сами выбираете, куда вы попадете после смерти. Быть ли вам грешником или праведником. Это ваш собственный выбор. У язычника не было такого выбора. У него были свои другие выборы, там, нам неизвестные, потому что о тех временах мы не знаем практически ничего. То язычество, которое мы сейчас себе представляем, там вот эти вот волхвы с длинными благообразными седыми бородами, там в белых рубашках, там вот эти хороводы, резные идолы. Все это придумано в позднейшие времена, в 19 веке, в 20-м по большей части, там придумано энтузиастами, как-то восстановлено, но по большей части нафантазировано. Как на самом деле жили язычники тогда, неизвестно почти ничего. Соответственно, я просто фантазировал это все, как-то синтезировал из того, что я сам знаю, нашел в книгах там или сам чему-то научился. Потому что я деревенский, я помню, как жили мои старики, как бабка жила, у которой были козы, овцы, там корова, и собака, и куры, и индюки там, и все на свете. Я очень рад, что есть погружение, вот этот момент такой. Это для меня высшая похвала. Первая часть написана устным сказом, потому что, скорее всего, у тех людей письменности не было в нашем понимании. Письменность была руническая. Это такие иероглифы, которые означают некие понятия. Очевидно, что руническая письменность была, но до нас не дошли никакие памятники письменные тех времен. И поэтому я записал первую часть, отчасти вторую, в манере устного сказа. И выкинул из текста все слова, произведенные от латыни, абсолютно там, ну, постарался, по крайней мере. Поэтому в первой и второй части нет таких слов. Когда, например, я слышу вот в сериале о Древней Руси слово «продукта», я всегда смеюсь, потому что это латинское слово, его не существовало тогда. Ну и убрал все слова на букву «ф», потому что считается, что звука такого не было в древнем русском языке. Вот, хотя «финист» на «ф» начинается. Ну, в общем, я как-то постарался, и более того, я устраивал публичные чтения, там в интернете есть ролики, там на YouTube я все это вывесил, можно набрать, посмотреть. Андрей Рубанов читает «Финиста». Я смотрел, как аудитория реагирует, потому что для меня это все в новинку было. А монологи и попытка передачи устной речи — это немножко особенная литература, у нее свои законы есть, там отличные от речи письменной. И я все это проверял, смотрел на людей. Много я устраивал чтений, там несколько вечеров мы сделали нормальных, там на разных площадках. Я хочу их поблагодарить. Ясную Поляну за то, что они дали мне возможность выступить. Там Славу Коновалову и площадку «Культбригада». И будут еще, наверное, чтения. Но так или иначе, пока все хвалят. И, дай бог, будет бестселлер. Я, по крайней мере, на это настроен.
Сколько железных перьев-то сточили, пока писали? Много правили?
Я вообще много не правлю, нет. Править, и это все old school править. Писать надо сразу набело, просто обдумывать дольше. Понимаете, труд писателя — это не это думать. А написать там, что я пишу там по полторы страницы в день, трачу на это там часа 4, наверное, 5. А остальное время уходит на обдумывание. Это важнее, чем само письмо. Профессионал, он не переписывает ничего. Те, кто переписывает, они и зря так делают, скажем так. Надо учиться сразу набело писать.
А кто вы больше из вот этих трех героев? Есть у нас Глумила Скоморох, есть мужчина-воин и есть такой ищущий странник.
Обычно модно цитировать Флобера: «Мадам Бавари, это я». Вот. Ну, Глумилу я списал с совершенно определенного человека. Это рэпер Рич, если вы с ним знакомы, да, и знаете его. Я с ним познакомился и понял, вот, это настоящий Скоморох. А второго и третьего больше себя, наверное.
Продолжение беседы с Андреем Рубановым слушайте в ближайшие 20 минут.
Интервью на радио «Спутник».